В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы рассказываем об остеопорозе. Мы уже обращались к этой теме, но это такая тема, которую надо освещать и освещать. Тем более Всемирная организация здравоохранения объявила первое десятилетие 21 века десятилетием борьбы с остеопорозом. А почему это так, это расскажет наш гость и эксперт, а у нас в гостях профессор Ашот Мусаэлович Мкртумян, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического университета, эксперт социальной программы «Остеопорозу нет». Итак, Ашот Мусаэлович, почему такое внимание остеопорозу вот сейчас, в начале этого века?
Вот вы очень хорошо начали, вы очень красиво сказали по поводу того, что десятилетие – это борьбы с остеопорозом. Дело в том, что сегодня мы можем уже точно, абсолютно заявить о том, что остеопороз выходит на одной из главных вот таких проблем медико-социальной значимости. В чем заключается эта медико-социальная значимость? Ну, во-первых, это инвалидизация ранняя. Представляете себе женщину около 50 лет, это цветущий возраст, и вдруг инвалидность по поводу остеопороза.
По поводу остеопороза или вследствие перелома шейки бедра?
Вы знаете, даже без перелома шейки бедра, это ведь касается еще и первым долгом позвонков. Снижение высоты тел позвонков, ущемление, скажем, вот межпозвоночных дисков, естественно, это и, соответственно, отражающееся на снижение роста, кстати, это очень важная проблема. Если у человека в течение года на 2 сантиметра рост уменьшился, это говорит о жестоком остеопорозе, или в течение всей жизни, например, на 4 сантиметра. Но ведь еще есть и проблема, которую я бы не хотел, как говорится сейчас, для широкой публики сказать и так далее, потому что я знаю, как болезненно это воспринимается. Но все же надо это знать для того, чтобы всеми силами и теми средствами, которые располагает сам человек, а он располагает ими, мог бы бороться для предупреждения этого. К сожалению, остеопороз сегодня занимает 4-е место по смертности.
После травм, рака?
Нет. Значит, на первом месте это сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте онкологические заболевания, на третьем месте сахарный диабет, и на 4-е место выдвинулся остеопороз.
Вне, так сказать, системных причин смертности, да?
Без системных причин, естественно, да. Именно когда первопричина является остеопороз и последствия. А вся беда в том, что остеопороз такое, вы знаете, в кавычках, конечно, не мой убийца. До первого перелома никакой клиники. Ну, может быть, ноет в спине. Ну, может быть, что-то себя не очень хорошо чувствует и так далее. Какая-то подвижность ограничилась, может быть, и так далее, болезненная. Но ведь у кого этого не бывает? С чем только
Тем более, что российский пациент традиционно настроен, что ему и должно быть плохо с возрастом.
Да. И вот первый перелом – это первый сигнал, первый клинический признак, первая настоящая клиническая картина остеопороза. А вот в это время, конечно, тут же и спохватились. Но бывает, к сожалению, что это уже далеко зашедший, как говорится, понимаете, случай.
Тогда, поскольку мы уже обратили внимание наших слушателей на то, что это вещь достаточно распространенная и опасная, не будем это скрывать, действительно, 4-е по частоте причины смертности, это серьезно. Давайте расскажем о самой физиологии процесса. В чем заключается вот это... остеопороз, и как, соответственно, из этого делаются выводы, направленные на его борьбу.
Вообще, конечно, вопрос стоит так, я так понимаю, что это неизбежность или нет, и как это происходит, правильно? Ну, во-первых, я вам скажу, что причин развития остеопороза слишком много. Но я бы не хотел, чтобы мы сегодня тратили время на так называемый вторичный остеопороз. Достаточно скромный процент среди общего количества лиц с остеопорозом занимает вторичный. Он связан с разными заболеваниями. Вылечил это заболевание, приостановил процесс.
Хроническими системными.
Ну, например, я вам скажу, болезни желудочно-кишечного тракта. Возьмем, например, там гастриты, язвенная болезнь, энтериты, например, воспаление тонкого кишечника.
Именно всасывание в тонком кишечнике
существенно. Именно в тонком. Там и осуществляется всасывание кальция, правильно? Вот. Или возьмем, например, больных с почками, скажем, почной недостаточностью, или эндокринные болезни, всевозможные, кстати, это очень большой пласт заболеваний. Болезни крови, например, чаще злокачественные болезни и так далее. Но в любом случае, или лекарства. Вот у нас же многие, знаете, бесконтрольно вот начинают принимать лекарства, порой не обращаясь к специалисту. Вот дома имеют аптечку и начали сами себе. Это страшное дело, самоизлечение, потому что некоторые лекарства, а я вот, может быть, и оговорился, не некоторые, а многие, они нарушают всасывание кальция, они разрушают костную ткань, могут вызвать.
Поэтому... Уважаемые слушатели, обратите внимание, да, мы все время предупреждаем об опасности самолечения.
Поэтому обязательно надо четко определиться, что по жизненным показаниям это лекарство нужно. Вот в этой ситуации. Вот. Но мы посвятим, наверное, сегодня вот первичному остеопорозу. И на ваш вопрос, как физиология развития, скажем, я вам скажу, что, естественно, самый большой процент лиц с первичным остеопорозом – это женщины. Это женщины в менопаузе. Ну, в среднем берется, что, конечно, сегодня вот прекратились менструации, это не значит, что с сегодняшнего дня уже развился остеопороз. То есть, естественно, что после, поэтому называют постменопаузальный, то есть после прекращения менструации, если так переведем это латинское слово. Вот, должно пройти энное количество лет. Бывает, что уже к менопаузе женщина приходит с теми или иными отклонениями, но не до степени остеопороза. Mm-hmm. Понимаете? Вот если вообще сказать, что такое остеопороз, да?
Да.
Это системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы костной ткани и нарушением микроархитектуры костей, приводящими к их хрупкости и склонности к переломам. Это дословно я вам дал определение, которое общепринято во всем мире.
А чтобы слушателям было нагляднее, я могу рассказать, что сейчас очень распространено 3D-моделирование костей, ну, например, в челюстно-лицевой хирургии. Так вот, кость человека с остеопорозом, она выглядит как некая такая набор лакун, пузыриков.
Это
внутри
есть...
она практически
конечно,
полая.
Она напоминает, в принципе, соты, вот такие нарушенные такие, знаете, с крупными такими микротравмами всевозможными. Да, конечно. Ведь прочность кости зависит, скажем, как с одной стороны от минеральной плотности, насколько минералов там достаточно. А основные минералы, ну, основной это кальций, затем уже можно сказать фосфор, есть там натрий, есть там, например, там другие некоторые, скажем, минералы и так далее. Но основной это кальций. Mm-hmm. Который там находится, и тем более, если учесть, что кальций в организме человека не образуется, и мы зависим только от внешнего приема кальция с продуктами питания, скажем, и так далее в этом плане. Но ведь хотя бы это усвоилось бы. В целом, за сутки... При таком смешанном питании, не особенно выборочном, ну, как вот
как
мы
все.
Питаем, как все, да, в организм человека поступает 1 грамм кальция. Но вы знаете, да, 1000 миллиграммов. Но вы спросите, а сколько усваивается?
Сколько? Спрашиваю.
Всего лишь 0,17 грамма. То есть...
И этого достаточно для здорового человека?
В принципе, этого достаточно. Но вы знаете, насколько кальций регулируется в узких пределах в организме? Это даже трудно себе представить, чтобы еще какой-то элемент так регулировался. Чуть-чуть уровень кальция в крови снизился, судороги возникают. Вот посмотрите, иногда есть женщины, которые говорят, у меня предрассветные, вот сводит мышцы, например, я их тру там и так далее.
Совершенно справедливо.
Это первые признаки, что чуть-чуть кальций стал снижаться, если значительно, то просто судороги серьезные. Если же наоборот кальций становится больше в среде, наоборот, вот такая нервно-мышечная возбудимость снижается. И вроде
то
можно
есть наоборот дергаются мышцы?
Вы знаете, нет, возбудимость к сокращению снижается. А это особенно опасно для сердечной мышцы. Представляете,
ну,
она
да.
же должна сокращаться. Вот вам и аритмия. И, кстати, есть же группа препаратов, называется блокаторы кальциевых каналов. Им дают аритмию, восстанавливают ритм.
А при этом с костями что происходит?
Да. Ну, с костями вроде бы они так отрицательно не сказываются. Но, перейдя опять же к вашему вопросу, я вам скажу, у женщин, удерживатель, главный, основной, если я правильный глагол применяю, я даже не знаю, да, иногда бывает, что я ошибки допускаю в этом, сам придумывая их. Так вот этот удерживатель кальция в скелете, никто иной, как основной женский половой гормон эстрадиол, который вырабатывается яичниками. А когда у женщины наступает вот этот период, как говорится, возрастной, с 50 в среднем, да, ну, бывает где-то пораньше немножко, у кого-то чуть позже и так далее, угасание функций яичников наступает. Она же теряет, она выполнила свою...
Фертильную функцию,
она,
да.
Она выполнила свою эту миссию, да, фертильную, то есть детородную, так по-русски скажем. Вот. И вот природой предусмотрено угасание, а это и приводит к тому, что кальций начинает массово теряться.
Спасибо, профессор, но сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, что у нас в гостях профессор Ашот Мусаилович Мкртумян, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического университета. Вот, значит, женский половой гормон является основным регулятором кальциевого обмена у женщин, а у мужчин?
Ну, я бы немножко не так сказал. То есть регуляторами кальция, основными, вы же подчеркнули слово «основной», да, являются немножко другие гормоны. Это гормон околощитовидных желез, называется парадгормон, например. Это гормон, который вырабатывается в ткани щитовидной железы, хотя не относится к гормонам щитовидной железы, кальцитонин. Вот такой гормон. И так называемая гормональная форма витамина D3. Вот они основные регуляторы фосфорно-кальциевого обмена. Но помимо них есть и другие гормоны, немаловажные. И здесь, естественно, половые гормоны. Важный гормон роста, ну, сами подумайте, он называется гормоном роста. Кости же растут там, скажем, вот в детском возрасте. Вот он тоже регулирует, естественно, кальциевый обмен. Гормоны щитовидной железы, они тоже регулируют, например, кальциевый обмен и так далее. Но вот эстрадиол, женский половой гормон, его функция – это запирать кальций в скелете, вот грубо говоря. Не дать его оттуда выйти. Наоборот, способствовать отложению, хотя другие есть гормоны, вот, например, Д-гормон, скажем, и так далее, да, кальцитонин. Это гормоны, которые укладывают кальций туда, а эстрадиол задерживает. Его не стало. Нет препятствия, нет замка. И этот кальций начинает теряться.
Ворота распахнулись.
Ворота распахнулись, причем особенно первые 3 года в некоем безудержном ритме. Что не год, килограмм кальция. Вы можете мне
сказать... Килограмм? При том, что мы получаем всего 1 грамм.
1 грамм, который не полностью всасывается, да. Лишь 1/6 всасывается от этого грамма. Вы знаете, да, первые 3 года по килограмму...
Постменопаузального периода.
Постменопаузального периода. В дальнейшем, естественно, этот процесс немножко... уменьшается, приобретает такой более степенный, что ли, характер и так далее. Но эти 3 килограмма, первые 3 года, вы знаете, вот, например, скелет человека здорового весит, ну, где-то около 25 килограммов. Представляете?
Из общего нашего веса, да, 25 килограмм костей.
Это костей, да. Вот 3 килограмма, например, этот кальций. Конечно же, прочность скелета резко страдает. И поэтому, вроде бы, ну ладно, там эта потеря кальция произошла, которая, может быть, и ничем не проявилась даже клинически. Вот. Но самое ужасное – это переломы. И типичные переломы – это переломы позвонков.
Перелом. Это компрессионные переломы?
Компрессионные переломы позвонка. Это перелом шейки бедра и перелом лучевой кости или костей запястья, скажем так, понимаете? Да, и другие могут быть, но это самые типичные переломы в менопаузе.
Да. Ну, а что делать? Ашот Мусаилович. Извините,
да,
пожалуйста.
Да. Ну, что делать? Ну, во-первых, вы знаете, для того, чтобы начать что делать, я бы сказал, а какой образ жизни вести, чтобы предупредить? И можно ли, кстати, сегодня...
А можно сказать, что...
Да.
конечно, здоровые, но вот какие именно акценты важны для борьбы с остеопорозом?
Да, конечно. Первым долгом я, если есть слушатели молодые девушки, призываю их более внимательным быть сейчас в моей фразе, что уже в 20 лет можно предугадать, 18, будет ли в менопаузе остеопороз или нет.
А как?
Причем
что является признаком?
Внешне, вот так посмотрев без обследования. Ольга, во-первых, я вам должен сказать, что склонны к остеопорозу европеидная раса, коим мы принадлежим в стране, основная масса у нас. Ну и азиатская, кстати. В меньшей степени негроидная, или как-то, не знаю, как вот...
Ну, негроид, правильно.
Да, правильно, да? Да. Говорят, обидно сейчас так говорить.
Нет,
так,
ну,
да?
Это да. Научный да, термин. Европеоид, негроид, монголоид.
Да, правильно. Вот, это вот раз. А среди, скажем, вот европеидной расы, склонны к остеопорозу 30-40% женщин. После менопаузы. Это же нельзя сказать, что все 100%. Кто же они в молодости?
Кто?
К сожалению, те, коими мы увлекаемся, потрясенные внешней красотой и привлекательностью. Стройные, худые, голубоглазые блондинки.
Боже ты мой.
Да. Вот они первым долгом. Поэтому я еще ведь хотел бы что сказать. Это повальная мода на снижение веса, чтобы стать похожими на тех, которые ходят по подиуму. И вы знаете, что гильдия, например, вот модельеров Италии, миланских и так далее, категорически первым долгом призвали, отказались отныне, как говорится, их приглашать на подиум, что надо нормальных таких...
Индекс массы тела,
да,
хороший.
Индекс массы
это
тела.
Это и даже Европейский Союз
конечно.
В целом, по-моему,
так вот,
принял
знаете,
такое ограничение.
Если индекс массы тела меньше 18,5 килограммов на квадратный метр, риск остеопороза чрезвычайно высокий. Если для тех, кому непонятен очень, что такое индекс массы тела, а мы не будем сейчас говорить формулы, как это рассчитывать и так далее, и занимать время в эфире, я скажу, что хотя бы вес в килограммах, это всем понятно, меньше, чем 57 килограммов, например, вес. То есть,
уважаемые девушки, обратите внимание, не надо худеть ниже 57.
Риск остеопороза тоже возрастает. Далее, есть такие факторы, которые вызывают остеопороз и усугубляют. Это частое и большое количество приема кофе, это курение, это злоупотребление алкоголем. А еще ужаснее то, что охватило широкие массы населения, это гиподинамия, то есть низкая физическая активность. А вы обратите внимание, поели, легли на диван. Даже не утруждают себя встать, чтобы два шага сделать, каналы переводить. Есть в руках пульт управления, лежа играться. Вы представляете, вышли, сели в лифт, вышли из подъезда за руль. И так далее. А ведь это очень большие слои населения, правильно, согласитесь со мной? Вот это гиподинамия. Сейчас известный факт. Если в гипсе человек, у него кальций начинает теряться, если он не двигается.
Да, два месяца постельного режима, и, пожалуйста, уже остеопороз.
Остеопороз, понимаете? Поэтому и то, что вот вы сказали, как избежать, достаточно уже мне одним предложением сказать. Правильный образ жизни вести, и то, что я сказал, приводит к этому, воздержаться от этого. Наконец, на улицах Москвы проводили такой случайный опрос у выхода из метро. Вы любите молочные продукты? Вы знаете, например, полезность, польза, скажем, творога, там, кефира, мацони, там, я не знаю, чего, в каждых народов свой, как говорится, кисломолочный продукт, сыра и тому подобное. Многие ответили, что не знаем, не люблю. Не ем. Другие, значит, что, ну, что-то такое слышал там и так далее, но что связь остеопороза и питания, характера питания, многие просто не знают, не сведущие. А я вам должен сказать, что основной донатор кальция – это кисломолочные продукты.
Кефиры, йогурты,
кефиры,
прочие
йогурты, сыры и так далее. Да, 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 простокваша там, я не знаю.
А то, что далее. Вот сейчас появляется как бы молоко простое, молоко кальцинированное, это
правильно.
Что значит?
Вы затронули очень серьезную проблему. Дело в том, что мы имеем обеднение кальция вообще
на планете.
Ну, вы посмотрите, вроде бы у всех уже на слуху, что йодный дефицит
да.
во всем мире. Уже соль
диодирует. Академик Баранов, по-моему, пробил дырку в голове каждого
да.
человека.
И йодный дефицит, и, пожалуйста, повальное йодирование соли. это очень серьезная и общегосударственная проблема, мировая проблема. Такая же проблема сегодня встала в отношении кальция. Ну как может быть молоко достаточным содержанием кальция, если в экосистеме мы сами навредили, нашу планету довели до этого истощения? Ее недостаточно. Раз недостаточно, разве...
В траве?
Ну и в траве. Но это корова, которая щиплет, это наша любимая буренка. Почему она должна собственный скелет, как говорится, нам отдавать и так далее? В ней мало. Поэтому, естественно, есть понятие кальцинированный творог, обогащенный кальцием кефир, например, или молоко и так далее. Что беда в другом, что многие наши вот граждане, проходя в супермаркете или в гастрономии мимо подобной продукции, думают, что это лекарство. Это таким больным, которым врач предпишет. И ищут обычное, а где нормальное молоко? Не понимая, что это и есть абсолютно нормальное молоко, которое никакого вреда не нанесет, а наоборот польза.
То есть при прочих равных условиях надо отдавать предпочтение кальцинированным молочным продуктам?
Ну, это не касается всех. Вот я не могу сейчас,
упаси Боже, высоким, призывать. Стройным,
да.
Блондинкам обязательно.
Да. Сейчас призывать, что бойкотируйте обычное молоко. Нет, конечно. Вот. Но в определенном возрасте уже, когда мы нуждаемся, естественно. Потом, вы знаете, такая вещь. В детском возрасте правильное питание чрезвычайно важно. Есть понятие пиковая костная масса. Эта пиковая костная масса наступает приблизительно в 25-30 лет. Это зависит от наследственности. От
всего. Это и у женщин, и у мужчин?
И у женщин, и у мужчин, угу. Да. В 25-30 лет. Вот она должна. А вот представьте себе, наступила ли у ребенка, скажем, у юноши, так, у девушки вот эта достаточная пиковая костная масса? Или нет? Если она не наступила, недостаточно, она и легко теряет.
Спасибо, профессор. Но я сейчас должна сделать объявление о том, что сегодня будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Куда идет архитектура?» Гости архитектор Евгений Ас, обозреватель издательского дома «Коммерсант» Григорий Ревзин, директор архитектурного музея имени Щусева Давид Саркисян. Программа идет в записи, повтор воскресенья в 3 часа ночи. А я напоминаю, что у нас в гостях профессор Ашот Мусаилович Мкртумян, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии МГСУ, эксперт социальной программы «Остеопорозу нет». И мы продолжим наш захватывающий, не наш, а ваш, захватывающий рассказ после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии задержаны четверо подозреваемых в обстреле здания управления ФСБ в Магасе. Прокурор республики Юрий Турыгин опроверг появившееся ранее сообщение, что было обстреляно также здание администрации президента Ингушетии. В результате нападения, совершенного вчера вечером, был убит военнослужащий. В горах Киргизии погибли 4 российских альпиниста. Группа из Магнитогорска совершала восхождение на пик Тянь-Шаня. В Находке прошли похороны активиста-эколога Ильи Бородаенко, убитого под Ангарском. Проститься с ним пришли десятки людей. Бородаенко погиб на прошлой неделе. Лагерь активистов природоохранных организаций подвергся нападению группы местных жителей, по всей видимости, членов неонацистских группировок. В городе Верхняя Пышма в Свердловской области число госпитализированных с подозрением на пневмонию увеличилось до 85, 7 заболевших в реанимации. До этого сообщалось, что 3 пациента скончались. В Багдаде убит иракский журналист, работавший на кувейтский спутниковый канал. 40-летний Айднан Ас-Сафи был застрелен снайпером. Власти Пакистана закрыли на неопределенный срок доступ в Красную мечеть Исламабада. Сотни полицейских оцепили комплекс. Решение было принято на следующий день после теракта, совершенного около мечети Смертника, жертвами которого стали 15 человек, в том числе 8 полицейских. В Афганистане талибы, похитившие южнокорейских миссионеров, вновь продлили срок ультиматума властям. В правительственной делегации, которая ведет переговоры с талибами, считают, что между похитителями возникли разногласия. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич объявил в Вашингтоне о готовности Белграда возобновить переговоры о будущем Косово. Еремич подчеркнул, что Сербия готова предложить косовским албанцам самое широкое самоуправление. Москва прощается сегодня со знаменитой актрисой кино, народной артисткой СССР Лидией Смирновой.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть ведет по-прежнему Ольга Беклемищева. И у нас в гостях профессор Ашот Мусаэлович Мкртумян, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического университета, эксперт социальной программы «Остеопорозу нет». И вот, воспользовавшись его присутствием, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12 и задать свой вопрос моему гостю в прямом эфире. И звонок для вас бесплатный. Для всех регионов России. Ну и можно прислать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. А мы сейчас переходим к медицинским новостям.
Радикулит можно и нужно лечить хирургическим путем. К такому выводу пришли нидерландские медики. Хирургические вмешательства на позвоночнике до сих пор пугают большинство пациентов и врачей. Однако современная техника делает спинальную хирургию все более безопасной. С 2002 по 2005 год врачи отобрали 283 больных, которых разделили на две группы. Первая была прооперирована по поводу истечения межпозвонковой грыжи, являвшейся причиной люмбоишиалгии, корешкового синдрома, а вторая лечилась консервативно. В результате больные первой группы через 4 недели были полностью здоровы, а больным второй группы потребовалось для выздоровления 12 недель, причем почти половине из них все-таки пришлось сделать операцию. И хотя рецидивов болей было больше у хирургических больных, но общий процент рецидивов невелик – 3,2%. Отдаленные результаты лечения были одинаковы в обеих группах. В России за медицинской помощью по поводу укусов клещей, по данным на 23 июля, обратилось более 300 тысяч человек, из них 73 тысячи – дети. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом продолжает оставаться напряженной. Наибольшее число обратившихся в Кемеровской и Свердловской областях и Пермском крае. На 23 июля зарегистрировано 1682 больных с первоначальным диагнозом энцефалит. Из них диагноз подтвержден лабораторно у 1203 человек, что в 4 раза больше, чем в 2006 году. 26 человек, из них один ребенок, умерли. По заявлению Роспотребнадзора привлечены к административной ответственности 779 человек, отвечавших за акарицидные обработки земель и обеспечение серопрофилактикой пострадавших. Нигерия подала в суд на американский фармацевтический гигант Pfizer, обвиняя компанию в гибели нигерийских детей во время испытания лекарственных препаратов. Речь идет о деле 1996 года, когда Pfizer испытывала новый препарат против менингита под названием Траван в городе Кана. Экспериментальное лекарство было опробовано на 100 детях, 11 из которых умерли, десятки оглохли, некоторые оказались частично парализованы. Нигерия обвиняет Pfizer в преступном заговоре и преднамеренном нанесении тяжкого вреда здоровью и требует $8,5 миллиардов компенсации. Неясным остается, почему власти Нигерии обратились в суд через 9 лет после самого события.
Ну, а мы возвращаемся в студию. Итак, Ашот Мусаилович, вы остановились на пиковой костной массе, которую все мы, ну, да, за некоторым исключением, достигаем. А вот какое отклонение от этой идеальной костной массы допустимо? Что не считается болезнью, а с какого момента уже мы можем говорить об остеопорозе?
То есть, по идее, уже после того, как достигла вот пиковая костная масса, я повторюсь, это в 25-30 лет, после этого физиологично, абсолютно нормально, когда начинается снижение или потеря вот этих минералов. Но вот эта степень потери и скорость потери совершенно разные у разных людей. Если вот это отклонение со знаком минус достигает единицы, одно стандартное отклонение, есть специальный критерий, по которому это определяют, это считается нормально. Если от одного, например, так более, и до, значит, скажем так, вот 2,5, то это, в принципе, так называемая остеопения. Это еще не остеопороз. Да, но умеренное снижение, скажем, минеральной
плотности.
Типа как
метаболический синдром и диабет, да?
Да, это еще не... А вот когда ниже 2,5 со знаком минус, это остеопороз. А если имеется минус 2,5 отклонение плюс какой-либо перелом, это тяжелой степени остеопороз. Поэтому, в общем-то, вот такой процесс диагностически очень важен, а поэтому женщина должна подвергаться обследованию.
И мы расскажем о том, какое именно обследование она должна делать, но сначала ответим слушателю. До нас дозвонился Григорий из Москвы. Здравствуйте, Григорий, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Оля. Я всегда ваши передачи слушаю.
Спасибо.
Очень доволен. Скажите, пожалуйста, вот мне привезли из Крыма крымская горная кимбрийская целительская сербно-катметическая глина.
Григорий, пожалуйста, я вас умоляю, отодвиньте радиоприемник от телефона, а то тут фонит, вторым звуком идет наш с вами разговор, и я не разбираю вашего вопроса.
У меня левое колено болит, что я уже все лечил, но не могу вылечить. И вот теперь дочь мне привезла из Крыма крымская горная кимбрийская целительно-лечебно-косметическая. Глина бело-голубая. Говорит, давай лечи вот этой.
Понятно. Спасибо,
во-первых, Григорий. Что скажет дорогой профессор?
Да, скажу я следующее, что, конечно, во-первых, необходимо вам обследоваться, чтобы узнать диагноз, с чем связана боль в вашем колене. Это может быть и совершенно не остеопороз, это может быть артрит, это может быть артроз и так далее, это может быть ревматоидного характера и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя без диагноза заниматься лечением. Второй момент – это... Надо отметить, что обязательно необходимо, чтобы врачебное назначение было. Я иногда говорю в таких ситуациях, что есть, например, старый дед Ефрем, который тоже имеет свой эксперимент и опыт, что вот там недалеко от города в ущелье есть скала, из расщелины всегда вытекает смола. И он говорит о том, что слизнув этой смолы, можно вылечить несколько заболеваний. И стоят, высунув языки, люди в очереди, чтобы слизнуть. Понимаете? Кому-то, может быть, и помогает, но здесь психологический аспект играет еще роль. Поэтому необходимо... У меня нет никаких данных, которые доказывали бы на основании доказательной медицины, что вот эта белая глина из Крыма, скажем, и так далее, вылечит и тому подобное. Физиотерапевтические процедуры широко известные явления, когда обкладывание, например, парафинотерапия, действительно грязи лечение, действительно какие-то водные ванны и так далее. Это тоже может относиться к одному из таких методов, но целесообразно, чтобы хотя бы по отношению этого с физиотерапевтом согласовать это лечение. А физиотерапевт обязательно скажет обследование.
Да, к сожалению, да, это так.
Пожалуйста.
И к вопросу о физиотерапии, это все-таки симптоматическое лечение в большинстве случаев.
Естественно.
А нам бы хотелось сейчас рассказать о патогенетическом лечении остеохондроза, о том, которое направлено на его причину, на вот этот злобный корень, из-за которого мы теряем кальций и потом ломаемся. Но сейчас еще ответим Наталье Константиновне из Петербурга. Наталья Константиновна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, у меня довольно серьезный этот самый диагноз. Мне 75 лет. У меня уже около 10 лет, значит, вот эти проблемы с позвоночником. У меня, значит, диагноз поставлен, сейчас зачитаю, значит, полиостеоартроз позвоночных костей и стоп, ФНС-1. Что это значит?
Это, видимо, уже функциональная такая, да. Значит, недостаточность вот вашего позвоночника, ее подвижности и так далее, такая ранней такой степени небольшой выраженности и тому подобное. Но, в общем-то, я не услышал в вашем диагнозе остеопороз. Поэтому, естественно, вам необходимо лечить тот процесс, который у вас есть. У вас остеоартроз, я так понял, значит, в этом плане. И поэтому желательно вам обратиться к ревматологам и действительно получать вот лечение. Но в любом случае не исключается, что у вас, судя по возрасту, что 75 лет у вас, есть и остеопороз. И рентгенологически остеопороз выявить очень сложно. То есть, когда рентгенолог говорит о том, что на снимке уже есть признаки остеопороза, это значит, что 30% минералов кости уже потеряно. То есть, это тяжелый остеопороз. Да. Поэтому рентген плохо показывает. Здесь необходимо провести денситометрию. Есть такой метод.
Это нужно поподробнее.
Да. Поподробнее, Ольга, скажу, что есть такой метод денситометрия. Если с греческого перевести, то есть измерение плотности, скажем, кости. И аппарат так и называется денситометр. Денситометр. Есть ультразвуковой денситометр, по пяточной кости определяют, а так как я, помните, вначале на ваш вопрос ответил, что это системное заболевание.
То есть все равно в каком месте имеется?
Да, получается так, что если пяточной кости есть, это системный процесс, и будет и в позвоночнике, и в других местах. Но более совершенным, более точным является так называемая рентгеновская денситометрия. Это совсем другое, это не рентгеновский аппарат банальный, которым делают. Рентгеновская двухэнергетическая абсорбциометрия, полное название. Вот. Есть. В Москве это не проблема. В Москве не проблема. Может быть, в некоторых регионах действительно есть проблема, но и хотя бы ультразвуковая должна быть. И они определяют и точно уже говорят, есть остеопороз.
А почему это важно? Ведь если остеопороз у всех...
Важно потому, что вот немое течение, могут не знать. Вот вы можете себе представить, что послезавтра легкая, совершенно небольшая травма, умеренная, вызовет перелом. Но вот человек опередил вот этот день и сделал, и понял, что у него остеопороз, и сказали, угроза перелома большая. И при этом посоветовали, смотрите, наряду со всеми, как говорится, рекомендациями, и так далее, в том числе профилактика падений, профилактика травм, с большей осторожностью спускайтесь, двигайтесь и тому подобное в этом плане. Это очень важно, очень важно. После 65 лет женщины все должны пройти, в принципе, денситометрию.
После 65? Я слышала рекомендации после 45.
Нет. После 45 лет только те, у кого в анамнезе перелом. Если вдруг произошел перелом позвонка или там в шейке бедра, или вообще любой, локтя, где бы то ни
не
было.
Неважно, в каком возрасте.
Неважно, в каком возрасте.
То есть, если был перелом, то после 45 на денситометр.
А если ничего не было, никаких проблем, то, в принципе, для того, чтобы развился такой серьезный остеопороз, после 50 лет эти 10-15 лет нужны. И вот если ничего не произошло, в 65 лет и после надо обязательно делать денситометрию.
Спасибо. И Людмила из Тверской области. Здравствуйте, Людмила, мы вас слушаем.
Добрый день. Здравствуйте, уважаемый ведущий доктор. Скажите, пожалуйста, может быть, я немножко не по теме. Что принимать моему 38-летнему сыну после очень сложного перелома плеча? Ему вставили титановую пластину. И вот, ну, знаете, как мужчины любят лечиться. И вот я не знаю, чтобы побыстрее все это хоть как-то...
Ну, я вам скажу, да, Людмила, да, зовут вас, да, Людмила, значит, ну, сегодня мы говорим, конечно, о другой проблеме, проблеме женщин. Ну, раз вы, как говорится, созвонились до нас, я вам скажу, что раз ему сделали остеосинтез, значит, те же травматологи, ортопеды, они порекомендовали вам лечение. Вы не досказали нам послеоперационное лечение, которое назначено. А они, вероятнее всего, назначили и препараты кальция, вероятнее всего, назначили миокальцик, например, который интраназально можно и так далее, который улучшает вот этот процесс в этом плане. Вот эти препараты сегодня наиболее эффективные в такой ситуации для ускорения процесса консолидации
кости. Ашот Мусаилович, обращаю ваше внимание, что Людмила звонит из Тверской области. Вы уверены, что тверские травматологи в курсе?
Да, я уверен, потому что я знаю, что в Твери есть очень хорошие врачи.
Она хотела бы еще... Мне тут подсказывают, что Людмила хочет задать еще немножко.
Ну, вот, да-да-да, вот это уже для себя. Мне 62 года, кальций D3 не гонит. Можно принимать этот препарат?
Можно и нужно принимать. Да? Это хороший препарат, конечно. Я вам скажу так, Людмила, и для всех остальных ваш вопрос крайне актуальный. Понимаете, кальций D3 никомет, естественно, остеопороз не лечит. И думать о том, что можно вылечить остеопороз, развившийся, это заблуждение. Кальций D3 никомет – это профилактика остеопороза, профилактика усугубления процесса. А наряду с ним, конечно, необходимы препараты, если доказано, что там уже есть остеопороз, препараты, которые в комбинации с кальций D3 никомедом. Да, это нужный препарат, пожалуйста.
Я обращаю внимание наших слушателей на то, что есть отдельно профилактика потери кальция, да, костной массы, костными, так сказать,
ну,
костями,
сказали,
да?
Костной массы,
и
да,
есть лечение остеопороза тогда, когда это необходимо. То есть порядок действий такой, что мы должны заниматься профилактикой
всю
своего,
жизнь, причем,
всю жизнь.
От рождения.
Да, только сначала нам достаточно кисломолочных продуктов, а потом кальций Т3 никомет, или что-то еще в этом роде. А вот с какого-то момента, а с какого именно должна подсказать денсиометрия, да, да, и хороший клиницист, мы уже должны заниматься лечением остеопороза. Это принципиально новый поворот нашей темы, потому что еще 2 года назад, когда у нас была предыдущая передача, мы не могли рассказать вам о патогенетическом лечении остеохондроза. Теперь мы это можем.
Остеопороза.
Потому что, остеопороза. Именно потому, что вот за это, так сказать, десятилетие борьбы с остеопорозом ВОЗ и, так сказать, правительства разных стран выделили достаточно большие деньги на исследования. И вот мы сейчас имеем возможность ознакомиться с плодами этих исследований.
Да.
Поэтому я пока временно прекращаю ответ на вопросы, просто чтобы Ашот Мусаилович рассказал нам вот о патогенетическом лечении, о том, что есть нового, что действительно может вылечить.
Вы знаете, существуют группы разных препаратов, в принципе, да, если вот так по группам сказать. Естественно, туда входят и препараты, содержащие кальций. Естественно, есть...
Без строительного материала
без
нельзя.
Невозможно, да. Есть, конечно, например, препараты парад-гормона, есть препараты, например, там, фтора и так далее. И, кстати, это было замечено, что там, где в воде много фтора, там вроде бы крепкие кости, зубочелюстной аппарат крепкий и так далее, думали, а что если дать? Но, к сожалению, многие из них имеют массу побочных эффектов, которые нежелательны. Поэтому есть и новая, молодая, совершенно современная группа препаратов. Среди них есть, например, препарат, являющийся стронция препаратом, не радиоактивного стронция, естественно, ранелат стронция называется. Есть бисфосфонаты, вот группа. И, кстати, вот эта группа бисфосфонатов, она не мною признана золотым, а некоторых литературных источниках мировым стандартом в лечении постменопаузального остеопороза.
Я прошу наших слушателей запомнить это название, потому что на российском рынке эти лекарства появились буквально год назад, да?
Я бы не сказал. Есть представитель этой группы препаратов, алендронат, например, да, который уже ряд лет, как говорится, у нас фигурирует не первый год, а несколько лет и так далее. Но у нас появился новый препарат этой же группы. В чем вот особенности, да? Меня могут, как говорится, сказать, вот он там одно озвучил, другое не озвучил. Во-первых, в одной программе это невозможно. Потом я вам скажу, что вы
мы
сами
не можем
понимаете,
превращаться в справочник Видали.
Конечно. И, наконец, вы знаете, мы совершенно неангажированные с вами люди.
Да.
Правильно? Сегодня мы пришли ради наших больных, а не каких-то там фирм представлять и так далее. И в этом вот ваша программа и передача мне поэтому очень близка. Я вам должен все же назвать, конечно.
Да.
Вот есть алендронат, да, препарат, Фосамакс, так называется на рынке, вот этот, это есть бисфосфонат. Его принимают в неделю один раз. А есть препарат, например, который в месяц раз применяют. Представляете, одна таблетка в месяц.
Лучше, да?
Бон вива. Вот если так даже перевести, бон по-английски это кость, а вива жизнь. Значит, так и название.
А по-французски это хорошая жизнь.
Хорошая жизнь. Бон вива, вот видите, да. А это значит жизнь кости. И тогда бон вива. В месяц раз одна таблетка. Это значит в год всего 12 таблеток, понимаете? Вот сегодня эти препараты. Ну, есть, которые привержены к еженедельному приему. Но есть подавляющее большинство людей привержены чем реже, тем лучше. И в месяц скоро может быть у нас препарат, который, кстати, в год один раз будут делать. Но это уже инъекция будет.
Да, как раз говорили о том, что вот разрабатывается укол от остеопороза.
Да, да, она разработана.
Это как раз те же самые бисфосфонаты?
Это те же бисфосфонаты, да.
Но другая форма, да?
Другая форма.
А
есть,
что
которые
они делают там внутри кости?
Что они сделают? Вы знаете, вот эти бисфосфонаты обладают такой поразительной способностью непосредственно накапливаться в кость именно на том участке, где максимально выражен остеопороз. И вот здесь они, попадая сюда, проникают в те клетки кости, а кость — это очень живая ткань. И, кстати, в течение всей жизни вечно обновляющаяся, вечно. Так вот, значит, там есть кости, клетки, которые называются остеокласты.
Которые они, поедают наши они, косточки.
Да, они вырабатывают специальные ферменты, которые рассасывают кость. И есть остеобласты, которые взамен этого новые вырабатывают, представляете? Там да. Новую кость образуют. Так вот, бисфосфонаты, они практически сводят на нет деятельность клеток, рассасывающих кость, вызывающих остеопороз. Остеокласты. Это потрясающее избирательное действие.
Да.
Вот. И поэтому повышается процесс костеобразования. И ему не мешает процесс, наоборот, распада лизиса. Кости, лизиса, да, растворения.
Вот, уважаемые слушатели, как бы, ну, сейчас мы уже можем, наконец, еще раз ответить на вопросы. Это Валентина Андреевна из Москвы. Здравствуйте,
да,
Валентина Андреевна,
день.
Мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я так рада, что вам дозвонилась. Вообще с молоду, мне 68 лет, я инвалид второй группы. К сожалению, все эти препараты покупать не могу, которые вы договорите. У нас маленькая пенсия. Я быстро говорю, чтобы время быстрее. Вот, дай бог здоровья и свободе. Я и в молодости слушала, и даже прятала график всех передач, чтобы меня на работе не засекли об этом. Не гугу. Ну ладно, ближе к делу. Я всю жизнь питаюсь по Шелтону. Короче говоря, был у меня вес нормальный всегда при росте, 1.51 м, 52 где-то килограмм. Потом я потеряла, я пошла сразу, определили у меня остеопороз. Теперь у меня обострение 2.5 потери. Выписали альфа-дель-3, по нашим законам медицинским, его выписывают только в том случае, если пройдешь денсометрию. Короче, а я питаюсь по Шелтону. Короче, я каждый день в течение многих лет тру яблоки на терке. А в последнее время новое поколение витаминов выпускают. Доказано, что кальций и железо несовместимо. Поэтому я сначала натощак, теперь уже не яблоко, а кефир принимаю с лекарством. А потом уже через полчаса ем яблоки. Вот правильно это? Тенденция, что сейчас говорят, нельзя все вместе это.
Вы знаете, человек изначально субъект или существо со смешанным характером питания. Это вот есть в животном мире, конечно, вот ведь есть точка зрения раздельного питания, да, поэтому я, значит, говорю. Есть вот, да, ну, корова, например, естественно, она есть вот раздельное у нее питание и так далее. Но у нее четырехкамерный желудок, как говорится, по сравнению, скажем, с нашим желудком и там подобное. И разные точки зрения в отношении вот такого питания. Питание — это тоже немножко отход сейчас от нашей темы, но я вам должен сказать, что нет доказательства, хотя увлеченность была в том числе и среди врачей определенной. Я тоже в одно время был увлечен этими точками зрения и тому подобное.
Но... Бакерия до сих пор безуглеродной
да,
диеты
да,
придерживается.
Да. Поэтому вот это так. Но самое главное, то, что Валентина сейчас обратилась, так я правильно
Валентина
называю?
Валентина Андреевна.
Да? Валентина Андреевна, то, что обратилась к нам. Ответ, она должна была у меня вопрос немножко иначе сформулировать. А я тогда, не зная ее вот этого вопроса, который она не задала, просто дам ответ. А вот это делая, в результате вы имеете улучшение костной массы, повышение, как говорится, минерализации кости. Вот ведь в чем результат.
У нее минус 2,5.
Минус 2,5. Это говорит об остеопорозе. Вот если бы она со своей этой, как говорится, теркой и яблоком, а также кефиром перед этим, доказывает ли, что эффект улучшения. Вот о чем разговор. Поэтому необходимо, конечно, обязательно. Я так понял, что ей назначен, значит... препарат альфа-кальцидол, вот, это, конечно, тоже препарат по лечению остеопороза, и он применяется. Препарат этот находится почему ей требуют, потому что это находится в льготном списке.
То есть его можно бесплатно, получить?
Можно. Угу. И поэтому я бы порекомендовал, чтобы не ленилась Валентина Андреевна, не поленилась, прошла денситометрию и получила препарат, так как врачи, действительно, они должны доказать, почему у государства они столь большие деньги берут и дают. Где доказательства? что там действительно...
А это все очень дорого? Вот эти все патогенетические...
Эти препараты, да, они не дешевые, эти препараты. Но, как вам сказать, вы знаете, смотрите, например, возьмем в месяц раз вот препарат Бонвива, да, который применяется. Ведь есть препараты, которые в течение месяца для применения ежедневно, скажем, обходятся 1200-1300 рублей. А это одна таблетка, но в месяц раз тоже стоит таких же денег. В год всего 12 таблеток и тому подобное. Теперь уже решать, дорого или дешево и так далее, это каждый человек может судить сугубо. Лечение уже перелома, когда человек получил, в десятки раз дороже обходится и семейному бюджету, не только государственному.
И кроме того, к сожалению, особенно на, так сказать, сроках там за 60, да, лечение переломов – это, к сожалению, игра, так сказать, с непредсказуемым, конечно, результатом.
Непредсказуемым результатом в конечном
итоге. Во всяком
итоге.
Случае, граждане, получившие перелом шейки бедра, в 25% случаев умирают в течение первого года
да, правильно.
После перелома.
Да.
Вот, и это, к сожалению, я понимаю, даже не наша
половина,
статистика.
Нет, да. Это американская статистика.
Да, даже
50%, как говорится, инвалиды, прикованные либо к постели, либо к коляске в последующем.
Так что... Мне горько говорить о том, что это дорогое лекарство, но в любом случае знать об этом надо, может
вы знаете,
быть, вы найдете такую возможность.
Я вам одну цифру скажу, Ольга, что есть у меня данные о том, что вот этот препарат на 69% риск перелома снижает. Это
почти
в 5-летнем исследовании. В 5-летнем исследовании
это блестящий результат.
Среди когорты остеопаротичных постменопаузальных женщин.
Да, понимаете? Да. А почему мы говорим 70% блестящий результат? Потому что на самом деле в доказательных исследованиях большинство лекарств имеет эффективность, ну, чуть больше
50%. Естественно.
Ох, ну вот, к сожалению, у нас практически не осталось времени для того, чтобы как бы еще кому-то ответить. Поэтому я просто предоставляю слово Ашоту Мусаиловичу, и за счет того, что у нас одна минута есть, вот что еще самое важное, может быть, мы не затронули, а слушателям хорошо бы это знать.
А вы знаете, я бы хотел еще раз сказать, что уже непосредственно с детского возраста старайтесь добиваться предупреждения остеопороза. Ведите активный образ жизни, занимайтесь физкультурой, спортом.
И приучайте к этому
и
детей,
да, к
ведь
детей.
Они будут жить потом.
Да, любите разнообразную пищу, широко используйте кисломолочные продукты в этом плане. Попытайтесь отказаться от вредных привычек, умеренное количество кофе применяйте, не курите. Алкоголем не увлекайтесь, не злоупотребляйте.
Тем более, что у алкоголиков тоже бывает и очень серьезный, тяжелый
остеопороз. В том числе у мужчин.
Да, да, да. Просто мы о них не говорили, потому что все-таки алкоголиков мужчин гораздо меньше, чем женщин постменопаузы.
Конечно, конечно.
Вот, так что проблема массовая, и как решать, вот некоторые пути очерчены. Воспользуйтесь, пожалуйста, и... Постарайтесь не болеть, а я сейчас прощаюсь и благодарю нашего дорогого гостя Ашота Мусаиловича Мкртумяна за интереснейший
Спасибо.
Рассказ. Надеюсь, что и в дальнейшем мы сможем как бы сообщать новости нашим слушателям.
Спасибо.
Всего доброго. А я должна сказать, что в 14 часов будет «Поверх барьеров». И там...
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10.
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживает.
Переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.